Здравствуйте, еще раз я представлюсь. Меня зовут Наталья Грабовская, я редактор журнала «Мир детства и чудес» детско-родительского, директор одной из альтернативных школ наших киевских, называется «Академия коммуникации». Вот. И вообще я театральный режиссер по образованию, я занимаюсь театром, у меня есть свой театр «Место солнца» называется, благотворительный, который 6 лет уже существует. Вот, и несмотря на то, что я не педагог, да, то в силу своей деятельности постоянно занимаюсь с детьми, практикую вот, занятия с детьми. И, собственно, именно поэтому я считаю, что имею право, да, сегодня говорить об образовании, о том, что происходит, что я немножко сталкиваюсь с этой проблемой изнутри. В частности, очень много беседую с педагогами и в основном с родителями детей, да, которые знают не понаслышке о проблемах и, в принципе, могут говорить о проблемах, которые они знают. Вот. Сегодняшнюю встречу хочу построить из двух таких частей. Первое, это я расскажу, да, о своих каких-то соображениях. И во второй части буду очень сильно вас просить, чтобы вы говорили свое мнение как-то, да, оно сформируется наверняка у вас. Вот, потому что сейчас мы собираем в основном информацию. Я, еще другие активисты, родители, активисты педагоги, да, люди, которые неравнодушны сейчас к проблеме образования и тому, что происходит. Для чего? Для того, чтобы попытаться каким-то образом влиять на законодательство и на те перемены и реформы, которые, верю, сейчас очень возможны. Вот, и для того, чтобы нашу систему изменить, потому что никуда она не годится. Об этом мы немножко говорили на прошлой встрече. Я уже даже вижу некоторых людей, которые были на прошлой встрече. Вот. Видимо, если пришли в следующий раз, значит, ну как бы, это как раз является показателем того, что мы будем работать дальше, и наших активистов прибудет. Вот, я этому очень рада. Поэтому, пожалуйста, вы формулируйте свои мысли, которые будут возникать, да, в связи с тем, что я буду говорить, и потом задавайте вопросы, либо говорите, выступайте, да, говорите свое мнение, это будет во второй части. Да? Вот, начать мне хотелось с того, что мы будем говорить в основном о школьном образовании, потому что вузы, да, это не моя парафия, в принципе, сейчас наши студенты-активисты активно этим занимаются, все мы об этом знаем. Вот, слава Богу, что так происходит, да, им помогают педагоги в этом, профессора, вот, что тоже не секрет, поэтому я думаю, что они там разберутся с вузами, вот, а нам пора разбираться со школьной системой. Вот, поэтому начать мне хотелось с того, что есть сейчас очень много направлений альтернативных школ. Я, как уже сказала, да, одна из представителей альтернативной школы такой, вот, которые, в принципе, являются очень действенными, да, которые показывают определенные результаты, вот, и очень сильно помогают детям, и мотивируют их к учебе, и дают им новые альтернативные знания и так далее и тому подобное. Но я все-таки разделяла бы альтернативную школу и школу классическую, ну, там, классическую образовательную школу. Возможно, дополняла бы альтернативными методиками, скажем так, общую, да, потому что вот мы недавно так коллективно задумались, когда говорили об этом с родителями, о том, что когда мы говорим о Киеве, да, у нас тут очень много всяких перспективных направлений, которые мы можем внедрять и так далее. Когда мы говорим о селах отдаленных, да, тут уже проблема немножко больше возрастает и с тем, кто будет внедрять, и с тем, насколько это будет восприниматься адекватно детьми, насколько это будет работать. Поэтому все-таки я бы разделяла альтернативу и, ну, там, такие фантастические, знаете, идеи есть там о дистанционном образовании, да, если в вузах это более-менее возможно, потому что дети уже самомотивированные, да, то в школе это очень большой вопрос, насколько это может сработать. Да? Опять-таки, очень многие родители сетуют там за домашнее обучение. Это есть очень хорошее там направление, оно дает безумно классные показатели, и это факт. Многие родители этим занимаются сами, но, к сожалению, не все родители имеют возможность это делать. Поэтому тоже, да, если говорить о законодательстве, можно принять различные методики, да, в частности, домашнее обучение, в частности, там, ту же дистанционную школу и так далее и тому подобное, но иметь в виду, что это есть только какие-то направления, которые родитель может выбрать, и там, допустим, ребенок может приходить и сдавать, да, или он может проходить какую-то аттестацию параллельно в школе у учителей, это нормально будет выглядеть, да, для учителя, что пришел ребенок, он его видит там второй или третий раз в жизни, тем не менее он может принять у него какую-то аттестацию, поставить ему оценку, да, потому что сейчас с учителями это дико как-то воспринимается, да, научить их и сказать, как бы дать им понять, что ничего страшного в этом нет, и что они, исходя из своих знаний, своих методик, могут принять эти, ну, как бы, эти экзамены, да, этих детей, вот, но при этом все-таки понимая, что далеко не все дети смогут так учиться, и нужно принимать это как одно из направлений. Поэтому сегодня все-таки хотелось бы подробнее поговорить о вот этом все-таки классическом образовании, которое мы имеем, ну, классической системе образования, которую мы имеем, и как ее можно вот реально, да, реально на данных порах менять и конструировать для того, чтобы система наша становилась лучше и, соответственно, дети получали лучшие качественные знания. Вот. В прошлый раз, те, кто были, да, мы говорили больше о проблематике. Вот. Сейчас мы поговорим больше о конструктиве. Ну, я буду стараться, по крайней мере, но мы понимаем, что говорить о конструктиве мы можем только тогда, когда мы понимаем всю проблематику. Поэтому я постараюсь начинать с проблемы и говорить о решении. Вот, значит, главная проблема нашей, ну так скажем, совковой, да, в кавычках, системы, это, как ни странно, отношение учитель-педагог. Вот. Почему? Потому что у нас как бы так принято, да, негласно, что педагог всегда прав, что, значит, система должна быть выполнена, да, все, что предполагается, система должна быть выполнена, отклонения от нее быть не может. Ну и так далее и тому подобное, что информацию можно получать только в определенных источниках, вот, значит, а права ребенка, в данном случае права и возможности, скажем так, они не учитываются в данном случае. Вот, хочу привести, с этим очень многие спорят, да, но хочу все-таки привести как аргумент систему финскую, да, которая уже доказала, и это факт, что она очень хорошо работает, и у нее самые высокие мировые показатели по обучению. Так вот, там как константа воспринимается ребенок как равный. Вот, как равный, как личность, которая приходит в школу для того, чтобы получить знания, а не приходит, чтобы ей эти знания вталдычили в какой-то системе. Да, очень важно попытаться переформатировать нашу систему в такую систему. Почему? Потому что дети, ну, не будем говорить о первых трех классах, мы немножко позже поговорим об этом, вот, потому что там какая-то совершенно другая, ну, другая система и другие законы работают, да. Если говорить о детках, которые уже там 9-10 лет, да, у них начинает проклевываться сознательность. Вот, сознательность, они начинают четко понимать, зачем они ходят в школу. Вот, они начинают понимать, чему не учатся, они начинают выбирать, это мне нравится, это мне не нравится, это мне нужно, это мне не нужно. Вот, поэтому здесь вот очень важно дать им возможность выбирать и дать им альтернативные, как бы, те же направления, о которых я говорю, да, выбрать способ обучения. Вот. Если мы говорим о детках маленьких, первый-третий класс, это то, о чем мне говорят родители постоянно. И та информация, которую получаю практически от каждого родителя, с которым я общаюсь, детки 6, 7, 8 лет. Вот, что колоссальная нагрузка сразу ребенку, да, все кивают, значит, все понимают, о чем речь, колоссальная нагрузка сразу сваливается на ребенка, домашние задания, которые родители в силу там своих занятостей не успевают с детьми делать, как следствие дети отстают, дети устают. Мне даже рассказывали такие случаи, когда ребенок приходил со школы, ложился спать и просыпал до следующего утра. То есть это же понятно, что ребенок, вот у меня ребенок, да, 5-летний, он днем не спит, вот, и он еще гуляет до 11-12 ночи, то есть энергии настолько много в ребенке, что, ну, его не уложить просто спать. А тут ребенок приходит и бессознательно падает в кровать. О чем это говорит? О том, что из него вытягиваются все соки. И тогда зачем это все обучение надо, если ребенок теряет здоровье, если это уже не продуктивно, да? То есть понятно, что мы говорим, если мы говорим о первых, третьих классах, то мы говорим все-таки о каких-то более игровых методах все-таки в обучении, которые приводят, ну почему же, в альтернативных школах как действуют, да, то есть я сама прописывала, да, кое-какие такие программы, я могу поделиться, да, о чем я говорю. Вот, это мы берем, в принципе, учебник, ну, учебник, ничего там необычного, да, все те же техники, да, есть там московская, там ломоносовская школа, например, там хорошая, или как-то любой учебник абсолютно, который идет там дошкольного развития или школьного, ну, первый, там, третий класс. Но эта информация не воспринимается, что дети сели вот так, они взяли ручки и начали там что-то учителям показывать, они начинают что-то там делать, да. А это там выходит зайчик, выходит там, не знаю, козочка, она им что-то рассказывает, она им говорит, что нужно там выполнять эти задания, я об этом говорю в плане игровом, да. Не то, что они должны там играться постоянно, да, они должны воспринимать учебу как игру и постепенно въезжать в нее, да, там буквочка О у нас там какая-то с ножками, с ручками. Это очень успешно работает уже в альтернативных школах. И в принципе дети некоторые, которые реально ходят там, допустим, в школу раннего развития, и тоже у меня есть такие дети, я вот сейчас поделюсь, у меня есть одна девочка, которая еще в школу не пошла. Вот, она пришла в младшую группу вот, заниматься там 4-5 лет, детки. Вот, ну там 4-5-6. Вот, она пришла, ей только 6 лет исполнилось, и к 8-леткам, ну, как бы ее брать, ну, был вопрос. Да, и она пришла на занятия к этим малышам, я сразу увидела, что ей неинтересно. Я попробовала ее отправить в более старшую группу, там, где дети 8-летние. И что произошло? Ребенок абсолютно на уровне начал заниматься. Мало того, у меня просто упала челюсть, честно, я даже такими буду говорить фразами. Почему? Потому что ребенок, знаете, вот есть такое, это классическое упражнение, оно еще у нас 100 лет назад, его наверняка все знают. Ну, там, например, там, иллюзионист, да, длинное слово, из него нужно составить много маленьких, там, иллюзия, там, ну, там, ну, и так далее, да, все знают. Вот, у меня был шок, когда я увидела, что эта девочка, которая еще не ходит в школу, понимаете, да, какой это уровень, она начинает писать, писать на уровне 8-летних детей, которые во втором классе. Вот, и, ну, тут я как бы склонилась перед мамой, перед педагогами, которые занимались, да, понимая, что ребенок находится на уровне развития, ей уже в первом классе и даже во втором наверняка делать нечего, а она только пойдет в школу с сентября. Понимаете, о чем я говорю? То есть, в принципе, результаты по детям есть, и они есть очень немаленькие. Вот. И вопрос в том, что если поставить, да, рядом ребенка, который учился по этим игровым методикам дошкольным, да, и поставить ребенка, который ничему особо не учился, пришел в школу и начал учиться, то что мы имеем? Этот ребенок развит больше, чем школьник, и при этом школьник уже ненавидит учебу. А ребенок, который занимался в школе раннего развития, он, значит, хочет в школу и говорит, давайте, давайте быстрее. А потом он приходит и через 2 года уже ненавидит школу. Ну, то есть понятно, да, о чем мы говорим. Почему бы не сделать так, чтобы переформатировать эту школу, ну, как бы первый класс, да, мы понимаем, что далеко не все родители могут себе позволить и финансово, и ну, как бы не только финансово, и по времени даже ходить, постоянно водить ребенка в какую-то альтернативную школу. Это же понятно, да, люди работают, дети в садике находятся, мы все об этом знаем. Вот, тем более, если мы говорим не о Киеве. Вот. И почему бы не ввести в нашу общую образовательную систему эти техники, которые уже давно есть, они везде работают. Мало того, те же учителя сейчас, которые прогрессивные, не старые учителя в школах, а именно прогрессивные, которые изучают новые методики, там, Монтессори и так далее и тому подобное, они всеми этими техниками владеют, и они могут их применять. Это не то, что им нужно их переучить срочно, да, они там будут сопротивляться, будут ныть, будут говорить, зачем мне все это надо, они наоборот скажут спасибо, если дашь им больше воли, да, в этом плане, что они не должны будут по системе, да, вводить ту же аттестацию и соблюдать то, что у них написано на бумажке. А если они сами будут выбирать себе, тут мы плавно подходим к очень важному вопросу, который называется авторские методики. Вот, и которые многие учителя успешно разрабатывают сами. И даже умудряются каким-то образом, ну, применять в школах. Причем школа сама сопротивляется этим методикам, как правило. Вот. И тут мы опять-таки одна, знаете, одна проблема вытекает из другой, значит, что много детей, да, и эти методики очень тяжело внедрить. Но извините, а кто сказал, что не тяжело идти по стандартному учебнику? Вы спросите у учителя, тяжело ему или не тяжело. Он вам скажет, точно так же тяжело. Однозначно, и то тяжело, и то тяжело. Так почему бы не выбрать нам лучшее тяжело, чем лучшее тяжело? Да, понятно, о чем я говорю? Хорошо, пойдем дальше. На малышах немножко застопорились, но это важно. Почему? Потому что ребенок, который, в принципе, вот так вот, да, игровыми техниками занимается, там, год, два, три, он сам на самом деле приходит естественно к тому, что ему хочется сесть и познавать. Эта игра, она является, это любой психолог скажет хороший, что игра является самой лучшей мотивацией к самой учебе. То есть это смотря как подать, да? То есть если в игровом методе, да, вы расскажете ребенку, что буква О ходила и находила слова на букву О, да, то он первым делом захочет это слово написать. Да, это ж понятно. Вот. Поэтому, ну или там, я не знаю, если у него еще интерактивная доска, например, есть, то вы вообще его не оторвете от учебы. Вот. То есть, о чем это говорит? О том, что плавно, ну, если говорить об идеальной, да, системе, которую мы пытаемся там создать, да, от этих игровых методик ребенок переходит в фазу там активного обучения. Ну, такого настоящего, да, будем говорить. И тут он получает мотивацию, ну, тут он получает выбор, во-первых, да, который не у тебя вот такое вот расписание, да, а у тебя есть выбор, вот такое расписание и такое расписание, да, три расписания. О чем идется речь? Помните, об этом тоже немножко говорила в прошлый раз, помните, у нас было когда-то разделение на гуманитарии и математику. Это, конечно, грубо. Ну, достаточно грубо, потому что там есть такие дети, которые, например, ну, хороши в математике, но при этом английский язык еще любят и хорошо учат, да? То есть тут возможна компиляция, не обязательно какие-то такие вот грубые на гуманитарии, математику, да? А какие-то вот, чем больше их, да, этих вариантов, вот, так, вот хочешь так, выбирай уроки. Опять-таки, это во многих центрах вот раннего развития, это практикуется. И это нормально работает. Почему бы это не сделать в обычной школе, тем более, что это несложно. Да? Есть учителя, которые в определенное время приходят на определенный урок. Кто сказал, что класс должен быть именно такой? Вот такой и все. Вот эти 20 человек – это А-класс, а эти 20 человек – это Б-класс. Да? Ну, почему бы нам не собирать таким образом классы не потому, кто у них классный руководитель, да, или кто их ведет, а потому, на что направлен каждый ребенок индивидуально. И составить ему таким образом расписание, да, вот в этом кабинете этот учитель, в этом кабинете этот учитель, и ребенок получает, в принципе, те же самые знания, но он понимает, что он делает выбор. Вот. Что очень важно уже в 9-10-летнем возрасте для него, что он все-таки делает выбор. Далее. По поводу получения информации. Да, у нас есть какое-то количество учебников и все. Да? Особенно, когда касается там уже дальше, да, истории и так далее, тому подобное. Не буду долго об этом распинаться, потому что все понимают, о чем речь. Вот. И здесь очень-очень важный этап, да, дать понять ребенку, что информация гораздо шире, чем в пределах этого учебника. Да? Мы учимся по этому учебнику, окей, мы выполняем какие-то упражнения, но это не обязательно по этому учебнику. Хочешь, возьми любой другой, вот тебе интернет, тем более все равно они все уже в iPad'ах сидят. Вот тебе интернет, вот тебе еще три учебника, вот тебе еще что-то, иди в библиотеку, да. Ребенок же первый сам же побежит туда. Почему? Потому что ему будет интересно. Вот. Опять-таки, все, что работает на мотивацию, работает на ребенка. Вот, это то, что касалось младших, да? Пошли более к старшим. Вот, если мы говорим об игровых методиках для младших, то тут же мы говорим о тех же игровых, но немножко в другом ракурсе для старших. Что мы делаем со знаниями? Нам необходимо их применять, да? ну вот каким-то образом, любым образом применять. Почему бы не выделить для ребенка те же, там, например, 20 или 50 гривен, они являются суммой, если он сам ее заработал, допустим. Почему бы не выделить из того же там фонда, там, школы, классы и так далее и тому подобное, но это сделать на уровне системы, да? Почему бы не выделить какой-то грант? Ну, почему это в вузах работает, а в школах этого нет? Да? Ну, в некоторых школах есть, опять-таки, в частных, вот, но на уровне системы нету. Почему бы не выделить ребенку грант на то, чтобы он подготовил сам тему? Да, учитель может ее курировать, хорошо, но почему бы ребенок не подготовил, да, и не получил на это грант? Да, он пошел, он подготовил эту тему, он ее каким-то образом доложил. Смотрите, насколько это здорово работает для всех. Это мотивирует других учеников. Это ему дает поддержку для его будущей научной деятельности, да, если вы говорите об этом. Это дает как бы ему возможность проявить себя там в качестве того же оратора, попробовать это сделать самому. Тем более, опять-таки, я говорю, что работаю с детьми и понимаю, что 10-летний ребенок вполне может это осилить. Вполне. Если он хочет. Вот. И опять-таки мотивировать ребенка можно разному. Ну, допустим, ладно, бог с ним, можно там к деньгам по-разному относиться, хорошо это или плохо ли это. В конце концов, можно придумать какие-то другие мотивационные там пути для того, чтобы ребенок это делал. Но придумать. И понимая, что ребенок имеет больше возможностей, чем просто сидеть и учиться. Он может учить других. Он может, там, допустим, приготовить что-то, опять-таки, альтернативное, да, альтернативную тему. Допустим, задана была одна тема, да, он приготовил еще в дополнение какую-то другую, более глубокую. Ух ты, да, и похвалить его за это. Вот. И таким образом он не просто учит, да, а он учится применять свои знания. Что есть у нас, в нашей, ну, как бы в нашей ситуации сейчас, когда дети учатся сами не зная для чего, да, и мы понимаем, что у нас есть какое-то количество предметов, тем более ненужных предметов, но это отдельная тема, об этом даже не стоит говорить, потому что это очевидно, по-моему, даже пятилетнему ребенку, что есть набор ненужных абсолютно дисциплин в школах, на которых делается ставка. Но даже если мы говорим о каких-то нужных дисциплинах, да, ну, там, тот же английский язык, да, вот, то ребенок, он как бы, он его не практикует, он его учит, но он его не практикует все равно. Он не говорит на этом английском языке, он рассказал тему, выучил Киев is the capital of Ukraine, на следующий день он ее забыл, да. Почему бы не сделать дискуссионный клуб на английском языке, опять-таки, я же ничего нового не придумываю. Все работает, в частных школах работает, в дополнительных каких-то альтернативных школах работает и так далее и тому подобное. В лагерях английских это давно практикуется. Просто взял и перенес на систему, все, ничего нового. Вот. Значит, ну, это мы так поговорили немножко о детях, да, вот, тут много есть чего говорить, да, но все-таки, чтобы успеть, да, полностью эту тему раскрыть, тут очень важно перейти к учителям и родителям, что тоже, то есть, я говорила, да, отношение учитель-ученик, есть еще отношение учитель-родитель. И здесь мы вообще входим в длинную тему бесконечную, которая называется коррупция системы, да, и ученик-родитель, и ученик, ну, ученик-учитель, ученик-родитель и родитель-учитель, да, такой треугольник, да, и почему-то у нас вот есть учитель как константа, есть ученик как солдат, и есть родитель, который за все равно платит, да, то есть, как бы, как поломать эту систему, да? Как поломать эту систему? Опять-таки, придумать какую-то мотивационную, скажем так, систему для учителей. Все мы прекрасно понимаем, что учителям надо платить нормальную зарплату, да? Это тоже мысль не новая, и всем это, по-моему, очевидно. Но, опять-таки, всем очевидно, что сейчас мы не сделаем всем учителям зарплату 7 тысяч. Ну, не сделаем. И даже 6 не сделаем. Это понятно. Там, значит, страна у нас все сразу накрылась. Все остальные отрасли. Да? Но почему бы не придумать, это, кстати, тоже мысль не моя, сразу отдаю авторство авторам. Вот, это одна из мамочек наших озвучила, таких тоже очень продвинутых, вот, которая сказала очень классную штуку, что почему бы не создать, да, ну, у нас получается учитель всегда прав. А если допустить, что учитель не всегда прав? То есть он может ошибаться как бы в том, как он подает материал. Он может ошибаться в самом материале. Все мы прекрасно знаем, как некоторые наши дети исправляют английское произношение учителей. Ну и так далее и тому подобное. Вот. Почему бы не сделать какой-то аттестационный орган для самих учителей? И какое-то время, да, там периодически учитель сдает там на первую, вторую, третью, пятую, десятую учительскую степень. И в соответствии с этим постепенно менять его зарплату в лучшую сторону, да, тем самым мотивируя его учиться самому, учить хорошо детей, да, потому что там, допустим, этот аттестационный орган, он там по нескольким направлениям работает. Первое — это там внедрение авторских методик учителям, да. Второе — это, допустим, отзывы там родителей. Третье — отзывы детей, результаты детей, которые где-то там работают на олимпиадах и так далее, делают вот эти же там какие-то открытые уроки. Ну, то есть придумать какую-то такую систему, которая могла бы и каких-то уполномоченных, да, лиц авторитетных, которые могли бы аттестовать таким образом учителя и присвоить ему там какую-то степень. Соответственно, его зарплата начинает увеличиваться. И так вот, дай бог, да, через 3-5 лет мы там выйдем на более-менее какие-то оптимистичные суммы. А те, у кого будет получаться хорошо и лучше учить детей, они будут выходить на эту финишную прямую первыми. Ну, по-моему, это достаточно справедливая схема и интересная, и легко внедримая, что самое интересное, и не требующая очень больших каких-то изменений. Да, там вопрос. Давайте, скажите, потому что никто вас не услышит.
Система мотивации учителей, то есть аттестация, да? Аттестация учителя всегда проходит через 5 лет, по-моему, и повышает свою квалификацию, пишут работы, и, соответственно, это уже работает, то есть мотивацию они получают. Но эта мотивация, на мой взгляд, недостаточна, учителя просто выживают на эту мотивацию, поэтому просто нужно повышать мотивацию. Еще что-то хотел сказать, он не скажу.
Да, вы, ну, как бы, да, спасибо большое, я просила обратную связь, я ей рада очень. Ну да, мы же об этом и говорим, что все равно как бы, так как, спасибо, такая как наша вся система есть, да, неживая, да, точно такая же и неживая мотивация учителей. Да, повысил статус, ну и что, да, а так, как бы повысил статус, молодец, получи копеечку. Конечно. Ну, собственно, это та система, которая может помогать справляться с той же коррупцией. И это очень важно, потому что мы не победим ее иначе. Ну, не победим даже в умах тех же учителей, их можно понять. Вот у нас недавно там на Фейсбуке, там, где я много пишу об этом, да, возникали дискуссии вот, на эту тему. Кто-то ругал очень сильно учителей, вот у нас учителя такие страшные взятки берут, и там не пойдешь к этому учителю на репетиторство, так он обязательно валит двойку вам, ну и так далее и тому подобное. Ну, все мы понимаем, что место быть, все мы понимаем, что плохо, но давайте рассмотрим каждый отдельный случай. У кого-то там трое детей, у кого-то там больные родители, у кого-то еще что-то, да, если войти в положение того же учителя, который получает копейки, да, то в принципе его можно понять, да, и эту проблему, да, действительно можно решить только на уровне реорганизации всей системы в целом, вот. Но, опять-таки, мы понимаем, что мы не сможем сразу всем поднимать зарплату, и опять-таки мы понимаем, что не все этого заслуживают, все-таки, по итогу, да. И когда там какая же это будет мотивация, если человек, который реально там 24 часа в сутки работает, да, получает такую же точную зарплату, как человек, который пришел, отчитал там это косо-криво, лишь бы живо, и ушел. Да, тоже не сильно справедливо. Да? Вот, да, вспомним.
По поводу того, чтобы. Чтобы коррупции не было, да? То есть, во-первых, это начинается с самой личности учителя, который готов не брать взятку. Ну, то есть он не будет брать взятку от родителей или от детей. То есть это уже моральные какие-то ценности учителя. И сейчас большая проблема, что приходят молодые учителя в школу, и они часто меняются, потому что они не выдерживают. И само состояние этого учителя оставляет желать лучшего. Ну, то есть моральные да, моральные и психологические цены, ну, этого человека очень-очень низкие. Поэтому действительно нужна какая-то система мотивации выработать, чтобы учитель задерживался и работал дальше. Ему было это интересно.
То есть, смотрите, мы еще не зацепили даже родителей, на самом деле. Но о чем мы говорим? О том, что система должна предусматривать интересы всех. Да? В первую очередь детей, что нам доказали финны, спасибо им. Да? Во вторую очередь учителей. И в третью очередь родителей. Что, кстати, немаловажно, да, придем к родителям. Вот. Есть родители, которые как бы готовы, да, и это нормально, абсолютно готовы каким-то образом там финансово помогать школе, да, и мы все это понимаем, что есть какие-то, да, и меценатство в данном случае всегда хорошо работало, назовем его так, потому что, понимаете, есть все-таки большая разница между там тем же взяточничеством, да, и меценатством, очень большая разница, потому что, ну, в одном случае это подарок, в другом случае это подкуп. Да? И мы должны очень четко разделять эти два понятия. Есть какие-то родители, которые готовы помогать какими-то практическими вещами. Да? Там, не знаю, ремонт сделать, там, что-то там, прийти там, лекцию детям опять-таки почитать. Ну там, мама маркетолог, там, пришла в 10 классе лекцию по маркетингу. Ну окей, вопрос. Да? Но все-таки максимально постараться задействовать родителей в жизни школы. В каждом, ну, как бы, ракурсе, в котором может быть. У нас это делают реально только активисты, которые одержимы нашими, ну, своими детьми. Да? И мы понимаем, все начали как бы, да, напрягаться в этом плане. Я, в общем-то, понимаю, да, но это необходимо сделать для того, чтобы родители имели официальный доступ к системе обучения их детей. Официальный доступ. Они заходили там со стороны каждого учителя через взятки и так далее и тому подобное, а могли каким-то образом участвовать, но извините, влиять не участвуя тоже несправедливо, правда же? Вот. А они могли бы каким-то образом участвовать в жизни школы, при этом иметь какое-то влияние, что очень важно и для самого ребенка, как мотивация, кстати говоря. Ну и как интерес, да, в учебе, который понимает, что мама как бы участвует во всех, ну, в каких-то там определенных процессах школы. Вот. И тут не менее важно хотела сказать, что ну, такая интересная вот мысль тоже проскакивала в разных дискуссиях, и которая мне очень нравится, и которую хотелось бы озвучить. Это такое самоорганизация детей в школах. Вот. Им же никто, ну, вернее, это работает, это уже в каких-то частных школах работает, вот, что каждый из детей, да, даже в классе, допустим, несет какую-то ответственность или функцию на себе. Да? Там есть какие-то там общешкольные собрания именно детей. Да? Вот. И тут в данном случае возможно кураторство и родительское, и учительское. То есть и понятно, что детям надо помогать, когда они собираются вместе, а то они ничего не сделают. Да? Но при этом мы понимаем, что мы даем детям эту ответственность, мы ее им, ну, как бы вручаем и доверяем в данном случае решение каких-то вещей, ну даже того же расписания, допустим, да, о котором мы говорили, мифическое, которое может составляться, да, мы вполне можем доверить это детям какого-то там, каких-то там шестых, седьмых, восьмых и далее классов, да, которые могут сами заниматься этим внутренним расписанием, допустим. Вот. И при курировании тех же учителей и родителей мы вполне можем им помочь с этим разобраться. Правда же? И это является дополнительной очень большой мотивацией для того, чтобы ребенку быть ответственным. Ответственным при посещении этих уроков, на самих уроках и так далее и тому подобное. То есть все как бы идеи сводятся к чему? К тому, чтобы дети на себя брали больше ответственности, учителя учились, да, и были более гибкими. А система позволяла применять, ну, там, буквально все, что там придет в голову, и можно будет обсудить там среди детей, да. Вот, то есть есть какая-то учительская, родительская, детский комитет, да, который там собирается в одном месте. Да, и люди приняли, что мы принимаем там всей школы, да, на каком-то собрании, да, мы принимаем, что мы сейчас хотим там сократить наши, ну там старшеклассники, да, сократить наши уроки права в пользу уроков риторики. Ну, допустим, да, окей, система это принимает в данном случае, как там полугодичный курс, да, ну, понятно, о чем идет речь. И таким образом мы даем, да, и детям, и учителям, и родителям в данном случае больше ответственности и в то же время больше свободы. Так вот, и опять-таки сделаю акцент на том, что все эти техники уже успешно применяются в различных школах и в частных школах, альтернативных школах и так далее. Но из-за того, что они не приняты на государственном уровне, да, они не, ну, как бы учителя не имеют права их практиковать, родители не имеют права их требовать, а дети не имеют права, ну, их внедрять, да, и, ну, и сами практиковать. Да, поэтому в этом, собственно, кроется основная проблема, да, вот этой вот системы обучения. Хотя, как ни странно, это поменять не так тяжело. Это сделать легче, чем, допустим, изобрести там какие-то мифические дистанционные обучения и так далее. Ну, какие-то такие паранормальные идеи по поводу обучения. Да, понимаете, в принципе, это даже место можно было сделать, но наша программа это не, ну, не предусматривает. Еще единственное, вот я хотела сказать, тоже уже говорила вот в прошлый раз, кто не был, это очень важно, я это говорю везде, где повторяюсь, может быть, много раз, что есть в России такая, такой портал, называется он «Умная школа». Вот, если кто знает, да, это наша известная телеведущая Тина Канделаки, она была его инициатором, он был принят ну, как бы, Российской Федерации, да, как официальный всероссийский. Вот. И там все, кто имеет отношение к так или иначе, все, кто хочет высказаться вот, по поводу школьной системы, они имеют право предлагать свои внедрения, и они рассматриваются на ну, как бы рассматривается самой системой министерства. Вот, и там уже по факту принимается или не принимается, в принципе, даже в большинстве своем принимается, насколько я знаю. Вот. И чем это хорошо? Тем, что система образования это очень гибкая штука. Вот, ну, как бы ни для кого не секрет, что ее сейчас главная учебность в том, что она закостенела. Да, она остановилась там на каком-то уровне у нас. Вот, и с тех пор она не двигается по разным причинам, да, там ею не занимались, ее уже сложно изменить, некому это внедрять, ну и так далее и тому подобное. Да, но она закостенела. Вот очень важно, чтобы она имела возможность постоянно меняться. Каждый месяц, каждые два, да. То есть это не говорить об этом как об эксперименте, ни в коем случае. Вот, потому что это не эксперимент, это и есть эта система обучения, которая постоянно сама себя обучает. Грубо говоря, вот если можно грубо сказать, то это именно так и происходит. Она сама себя обучает, эта система. И она каждые там 2-3 месяца имеет какой-то новый закон, который ее меняет там в какую-то сторону. Да? И дети ну, дополняют и трансформируют. Трансформируют. Но я вот слышала такое альтернативное мнение, достаточно интересное, по поводу учебников, что их вообще может не быть. Вот. Я ее поддерживаю в общем-то, да. Но при этом важно понимать, что как в институтах могут быть книги и конспекты. Вот. Причем они очень любят эти конспекты электронные делать. Вот, и ну, это тоже может быть, они у них там сохраняются, не теряются, ни бумажки и так далее, все равно их никто не проверяет в этих школах, вот, эти тетради. То есть, ну вот у меня даже в частности, да, как это работает в школе, вот я даю детям распечатку, да, они ее кладут в папочку, вот. Причем они имеют возможность, да, это их распечатка, они что хотят, там то и делают. Они могут ее обрисовать, они могут там нарисовать какие-то квадратики, они там это, но она для них уже начинает нести ценность. Им уже ее жалко выбрасывать, когда она уже там что-нибудь красивое нарисовано. Вот в чем соль. Когда все-таки это необходимо, потому что когда какая-то аттестация знаний происходит, ребенок все равно ее, да, открывает и начинает как-то по ней повторять. То есть, да, то есть это все-таки больше рабочая тетрадь, чем учебник в данном случае. Но он все-таки должен быть, но в каком-то другом совершенно формате. Вот. Не совсем отсутствует, да, в каком-то другом формате быть. Плюс, ну, тоже вот такая мысль не новая и не моя, да, о том, что у нас существуют разные типы восприятия, да, у нас есть больше, ну, аудиалы там, ну, и так далее и тому подобное. Вот. И очень важно детям давать в рамках одного урока информацию на разные вот органы чувств в данном случае. Понятно, да, о чем я говорю? Вот, потому что так они и развивают все свои области мышления по-разному. Это тоже, это легко сделать. Ну, достаточно легко, это не сложно. Вот. Но при этом они, да, они имеют возможность и смотреть, и слушать, и пробовать, что, ну, как бы действенно пробовать, что самое, ну, важное, в принципе, для ребенка, да, потому что он любит действия. Особенно это касается младших классов. Вот я разрабатывала одну систему, вот, кстати, она раннего развития, вот 6-7 лет, ну, это, считайте, уже первый класс. Вот. Она основана на московской школе, вот Ломоносовской, о которой я уже говорила, и она мне очень нравится в данном случае. Вот. Но она у нас дополнялась. То есть там как, есть какой-то сюжет, да, мы этот сюжет, да, ну, сначала прослушиваем, да, у нас он идет там видеорядом, потом там лисичка или зайчик и так далее просят детей, да, просят детей помочь выполнить некие задания, да, если это об игровой форме говорим, они это выполняют письменно и так далее и тому подобное, и потом они этот сюжет проигрывают в театральной форме. Вот, что очень важно и для их как бы запоминания, да, памяти, вот, это занимает очень, ну, очень как бы маленькое время, да, это занимает 5-10 минут, в принципе. Там 5-10 минут урока вполне можно на это там потратить. Да? Это те же 5-10 минут урока, когда там учитель пытается угомонить детей и орёт на них, в общем-то. Да? Вот. А когда дети, вот, кстати, тоже хотела говориться вот, по поводу системы мотивации. У меня есть моя там придумка, вот, она называется 5 минут дурдома. Ну, все мы знаем, что дети там очень любят беситься, все раскидать, все покрушить, стулья там раскидать и так далее, и тому подобное, бумажки раскидать и не убрать за собой. Потому что дома. Ну, это дома, да, дома есть определенные правила. Ты там сделал, ты убрал, все нормально, адекватно. А тут вот они имеют право, у них есть, если они хорошо учились и хорошо занимались во время урока, там он почти двухчасовой, они имеют право 5 минут сделать дурдома. Вот. И они счастливые, они как бы выполняют все, что угодно, лишь бы у них было 5 минут дурдома. Понимаете, о чем я говорю? То есть почему бы не сделать как бы вот эту вот там открытую действенную часть, там назовем ее театральную, да, в конце каждого урока по любой теме. По любой, биология, особенно там английский язык, какой-то гуманитарный. Если мы говорим о литературе, да, мы можем совершенно любой сюжет, да, проиграть, вот, с детьми, и тем самым сделать такой итог завершающий урока. Вот, это можно делать, это дети будут делать даже в 16-летнем возрасте, ну, смотря в какой форме, да, это им предложить сделать. Вот, поэтому это очень хорошо работает, как, ну, как бы, как разное широкоформатное такое заход в получение информации. Понятно, я говорю, да? Тут я буду подглядывать, если можно, в свою шпаргалку, в которой там много чего записано. Вот, что у меня последний пункт, последующий. А, вот, сразу увидела. Психологи в системе. Вот совершенно ужасно сейчас работают психологи в системе. То есть психолог, который сидит, есть у нас психологи, они работают как бы. Вот. Есть у нас психолог в системе, который сидит, он получает деньги за то, что он школьный психолог. Ну, то, что они там делают с детьми, это отдельный вопрос. Вот, и что там за диагнозы ставятся. Вот. Но он сидит в отдельном кабинете, и к нему приводят детей с проблемами. То есть, как бы, если у ребенка проблема, он там не может сидеть на уроке, или он балуется, его срочно сдают к психологу. И он начинает с ним разбираться. Совершенно, изначально просто неверный подход к психологии. Потому что психология есть ну, как бы, да, психология — это не лечение, психология — это развитие, в первую очередь. И тоже учебный, ну, как бы, система. Почему, извините, психолога не посадить, там, вместо того, чтобы он сидел в кабинете и, это, плевал в потолок, вот, не посадить его на каждом уроке, да, для того, чтобы он участвовал в процессе обучения, вот, и давал детям рекомендации какие-то по ходу, вот, активист, вот, давал какие-то рекомендации по ходу и, ну, как бы, и был таким посредником между учителем, в данном случае, и учениками. Почему бы это не сделать таким образом, в такой форме, чтобы психологи больше участвовали в процессе и потом тем же детям давали какие-то рекомендации. Ну, например, да, ребенок, они же хотят этих рекомендаций. Это же не то, что они там, ой, ну начали, да, они сами могут подойти, если они, ну, психолог, да, какую-то определенную степень доверия уже завоевал, да, они сами подойдут и там скажут, ой, что-то я там сегодня плохо отвечал, да, а психолог ему там скажет, ну, ты знаешь, и даст ему какие-то рекомендации, ты там сделал так-то и так-то, а тебе там нужно развить то-то и то-то, вот, поэтому... Получается, что психологи у нас есть, там они деньги там какие-то получают за свою работу, да, но работают они совершенно не в, ну, не в том русле, в котором нужно, чтобы они работали. Значит, еще я хотела сказать, знаете, что очень важно, это, ага, да, это... факультативные занятия, которые все равно есть у детей, да, ну там практически в каждой школе, да, там театральный кружок, там еще какой-то кружок, вот, факультативные занятия, которые должны подкреплять полученные знания. Да, все мы понимаем, что имея 20 человек в классе, или там 30 даже человек в классе, в определенной школе, мы не можем обеспечить каждому, ну дай бог там все успеть, всю информацию там выложить и так далее и тому подобное. Вот. Все мы понимаем, что мы не можем успеть уделить внимание каждому ребенку индивидуально. Вот, это утопия. Потому что нам тогда нужно на каждого иметь учителя или хотя бы одного учителя на трех детей. Вот. Но почему бы в факультативных занятиях не сделать такие факультативные занятия, которые подкрепляли бы знания на практике? Да? Или географию, которую я, например, в школе, со школьной системой, вообще всю географию учила, грубо говоря, сама по книжкам потом. Потому что из школьного курса географии не помню абсолютно ничего. А смотрите, какая целый, ну, целый класс, да, географии. Вот, и которые необходимо, в принципе, знать детям, хотя бы где они находятся, да, и на каком они свете, и в каком они соотношении находятся с другими странами и с миром вокруг. Да? Вот, и не давать этот, ну, эти все те же, да, школьные уроки, да, но в другой форме. Вот. Дети будут больше заинтересованы в их обучении, да, и они будут закреплять их, опять-таки, в том же действии, о котором я уже говорила. Да? Понятно, о чем я говорю? То есть, в принципе, они называются даже как те же самые предметы, только они подаются как факультативные. Если ребенок, например, на, ну, как бы нацелен, да, на изучение тоже математики, вот, ему не хватает времени на уроки, вот, как бы, ну, тех индивидуальных занятий, да, которые ему необходимы для изучения тоже математики, потому что она ему нравится. И как ни странно, я знаю очень многих детей, которые занимаются математикой. О чем я говорю? Сейчас скажу на примере. Вот. Есть у меня мальчик 10 лет, вот, который очень любит математику, и сейчас он, ну знаете, вот эти вот всякие задачки, как ребусы, там, там передвинь спичку, чтобы получилось там правильное уравнение и так далее, да? Некоторые дети его возраста там в школах, они даже не могут, да, взрослые некоторые не могут справиться с этой задачей, да, вот им нужно сидеть и думать, как же передвинуть эту спичку, чтобы это, значит, он эти задачи решает хорошо, потому что у него логический склад мышления, он любит математику и так далее и тому подобное, но у него не было возможности развиваться на уроках математики по всем вышеуказанным причинам. Значит, заметив, да, у нас там с ним, да, в альтернативной школе, заметив его эту склонность, мы начали эти задачи придумывать. И произошло чудо. Сначала шло нелегко, но потом ребенок стал запоем сочинять сам эти задачи. И досочинялся до такой степени, что их, по-моему, уже на штук 100. То есть можно самому, мы даже над этим сейчас думаем, чтобы он книгу сделал, потому что это как результат труда какого-то, да? Почему бы такое не сделать в школе на каком-то факультативном занятии математикой, да, допустим, вот, и как результат предоставить это всей школе, да, как результат одного конкретного ребенка. Опять-таки, это же будет мотивировать тех же учеников заниматься математикой, что тоже, кстати, у меня лично было в практике, когда ребенок не интересуется математикой, но тот же вот ребенок, о котором говорила, его заставил заинтересоваться математикой. И мама звонит в ужасе, в панике и говорит, что случилось с сыном, что он просит мне купить дополнительный учебник по математике. Ну, то есть это реально работает, когда мы имеем дело с коммуникацией в коллективе, но мы это не успеваем делать в системе в школе. Вот, поэтому очень важно, чтобы все эти предметы, они подавались факультативно дополнительно. Да? Понятно, о чем речь, а не просто там какие-то мифические, да, возник вопрос.
Да, как не заставить, а захотеть ребенка ходить на факультативные занятия? Многие дети ждут, когда закончится время школы, чтобы
Как мотивировать ребенка посещать факультативные занятия?
Еще дополнительное время.
Да. Значит, мотивация, она всегда работает в нескольких направлениях. Да? Ребенок всегда что-то получает. Человек, да, не только ребенок. Человек всегда что-то получает. То есть нужно придумать, что такого ребенок будет получать, как бы посещая занятия. Да? Самый легкий способ мотивации – это, естественно, вручить 5 гривен. Да? Это самый простой, самый легкий способ, который всегда работает.
Вполне неплохо финансирование.
Да. Но помимо него, да, есть еще ряд. Вот. Например, когда его хвалят. Ну, когда человека хвалят или ребенка хвалят в данном случае. Это вот то, что я только что рассказала. Хвалят одного, все остальные тоже захотели, например. Или, ну, не все остальные, хорошо, там 10% тоже захотели. Ну, 10% уже хорошо.
Ну, любимчиков не
всегда. Не любимчиков, дело не в любимчике, а дело в конкретном результате. Вот мы его имеем, смотрите. Да?
В свободе попадания в сферу,
да, все правильно. Да, но это
не учитель решает, попадешь ты туда или нет, это сам ребенок решает, когда попаду я туда или нет. Тут же сложно сказать, что я любимчик учитель, потому что я хочу попаду, а не хочу не попаду. То есть учитель вообще, собственно говоря, не решает ничего, решаю я.
Второй микрофон. Ну пусть он, может, тут лежит, а кто захочет, будет брать. Спасибо большое. Ну да, тут дискуссия сейчас возникнет, а это нормально абсолютно.
Можно мне питание? Вы упакованы в вальдорфский педагогический тип?
Нет.
Расскажите про свои танцы, что там. Або расскажите про школы раннего розвитку, в яких вы працюете, які ви знаєте толково. Ну, і з точки зору майбутнього, і з точки зору в принципі, тому що я знаю, що є школи раннього розвитку, але як вони працюють і як туди потрапляти, от це цікаво.
Насчет первого вопроса, насчет вальдорфской педагогики. Значит, она мне нравится по идее, по сути своей, но очень не нравится по технике выполнения этой сути. Ну, то есть она не нашла еще своей формы, мне так кажется. Но опять-таки, это, ну, люди там работают в этой системе достаточно долго, очень сложно спорить там человеку, который в ней не работал, да. То есть я все-таки понимаю то, что я там недостаточно компетентна. Но это то, что я видела, да, я захожу в вальдорфскую школу, вот, и вижу, что стоят 15-летние дети или там 14-летние дети и делают такое. Там какие-то, ну, то есть какие-то странные телодвижения, понимаю, что они на что-то рассчитаны, но, ну, как бы при этом я так стою и думаю, ну, насколько полезнее было бы этому же ребенку, допустим, там сейчас работать в формате дискуссии, например, да, и он не тратил бы это время на АО, а тратил бы это время, ну, как бы с большей пользой, да, мы понимаем, что там происходит некий, ну, есть некая атмосфера обучения, вот, которая, ну, имеет какие-то цели. Да? Ну, опять-таки, вот Тема все-таки, я хочу разделить, да, тема все-таки о внедрении техник, да, в школьную систему. Потому что каждая альтернативная школа, она чем-то хороша. Каждая альтернативная школа. Начиная с частной школы, в принципе, любая частная школа, у нас вот есть, я все время забываю, как она называется, у нас есть школа, вот, которая вот свободная такая вообще, нет, я не вспомню, я ее все время забываю, а? Не-не-не, не экстерната, а вот она как-то называется. Не-не-не, не лидер. Лидер, она такая более классическая. Какая-то частная школа, которая вообще вот исповедует как раз все эти темы по поводу нет учебников, нет домашних заданий, вот, и так далее и тому подобное. Все эти вот, грубо говоря, набор ну, новых прогрессивных, назовем их так, взглядов, они туда вот как бы свою идею взяли. И где-то они, если все время в рамках этой школы учишься, где-то это ну, становится полезным. Да? Именно для тех детей, которые имеют возможность и посещают эту школу. Но мы все-таки отдаем себе отчет, что там маленькие классы, что там педагоги определенного уровня. То есть мы все учитываем, полностью все. Что там есть своя система конкретная, которую сделали, да, изобрели и практически внедрили. Да? И эта система работает, что это не хаотичное какое-то, ну там, а давайте сделаем так, а давайте сделаем так, да, понятно. Вот. И каждая система в данном случае по-своему хороша. И Монтессори хороша. Но вот у меня, например, ребенок, позанимавшись год по системе Монтессори, на второй год ему уже было неинтересно. Неинтересны материалы, неинтересна сама методика. Вот, то есть он ее прошел, он ее понял, и все. Вот. А дальше, вот я поэтому и говорю, что, о, кстати, вот вы меня натолкнули, спасибо, и я не увидела это в шпаргалке, потому что я стесняюсь туда смотреть. А я тут себе записала, кстати, что вот как делается в альтернативных школах. Каждый возраст, да, учитывая опять-таки психологию, да, которая участвует, да, в разработке психологии. Хороший психолог, он как бы понимает, что практически каждый месяц ребенок меняется. Даже не каждый год, а каждый месяц он меняется. И в разные периоды, да, там кризисные периоды, там и такие периоды, наоборот, ну, например, да, вот что я бы сделала в шестом классе, когда наоборот детей, ну, это сразу неправильно, да, что ребенка вела, вернее, даже в пятом, не в шестом, а в пятом, ребенка вела определенная учительница, вот, он к ней привык, там и психологически, и так далее, вот, но это со мной так было, я была первые пять классов, я была отличница. Как только я перешла в шестой класс, я пошла в загул. Вот. То есть в этот такой острый очень момент, переходный психологически ребенку, дают как раз все, скажем так, ну, все основания, да, послать всю учебу. Ну и как бы и всех. Потому что когда ну, там практически ну, никто не ответственен, да, получается, много ответственных, не ответственен никто. Да? Вот это уже сразу первая ошибка, да? Почему я говорю, что как можно решить эту проблему, когда ребенок сам выбирает. Ну, то есть понятно, что мы никуда не уйдем от этого. У нас есть младшая школа, средняя школа и старшая школа, в ней каждый свои законы. Вот. Но если мы даем в кризисный момент, в данном случае, ребенку выбор, вот, тогда он более мотивирован учиться, чем если мы его вот так вот распределили, у тебя есть вот такие-такие уроки, такие-такие учителя, она вперед. Конечно, этим не нравится, этим мне не нравится, это я учу, это я не учу, и все равно начинается уже как бы не учу ничего. Да? Понятно, о чем речь. Так вот, вернусь к этой мысли по поводу того, чтобы учитывать каждый возраст. Да? Вот у меня, вот то, что я уже говорила там раньше, что даже может шестилетний ребенок, например, перейти в восьмилетнюю группу, если я понимаю, что его уровень развития, ну, как бы позволяет, да и психологически, это ему не тяжело, заниматься с более старшими детьми. Вот эти вещи все-таки нужно учитывать и в общеобразовательной школе. Обязательно. Есть дети, которые реально не тянут, но они сразу двоечники, они сразу остаются на второй год. Нет. То есть тут система должна быть более индивидуальной и понимать, что ничего страшного в этом нет, ребенок не отстает, он не двоечник и так далее и тому подобное. Просто ему будет комфортнее и полезнее перейти сейчас в класс, там, допустим, на класс позже, чтобы догнать еще раз, может быть, воспринять ту информацию, которую он пропустил, и спокойно пойти себе дальше. Никакой нету в этом катастрофы. А у нас как бы система делает сразу двоечников и отстающих. Да? То же самое наоборот. Если ребенку скучно на занятиях, он уже это прошел, он пришел там в первый класс, да, он знает все буквы, все цифры и так далее. То есть, ну, как бы ему неинтересно. Все это же очень часто, почему ребенок начинает баловаться на уроках, да? Потому что он не заинтересован. Ну, там могут быть, да, особенности характера, там, и так далее, и тому подобное, адаптация. Но, в принципе, все сводится к тому, что ребенок не заинтересован. Вот. Ну, тогда попробуйте перевести его дальше. Может быть, он заинтересуется. Да, у нас же такой практики нет. И под каждый возраст, учитывая все психологические особенности для данного возраста, подбирать программу, а не делать ее, да, вот у нас есть младшая школа и есть старшая школа, все, да, давайте учитывать, что все-таки там есть тоже нюансы по поводу. Так вот, если вернуться, это я перескакивала с тем этой темы, но я все помню, если вернуться в ваш вопрос о том, как бы какую школу, ну, альтернативную школу можно выбрать, какую-то методику можно выбрать.
Я имею в виду не здание, ну, то есть не школа.
Не-не-не, да, понятно, методику, да, направление. То я могу сказать так, что каждое направление, оно по-своему ценное. И каждый человек выбирает обычно систему вальдорфскую, выбирают такие, знаете, люди сами, родители, и у которых в семье так принято. Люди, вот для меня она совершенно не подходит, потому что я человек деятельный. Мне обязательно надо 20 работ, 328 общественных деятельностей и так далее и тому подобное. Тогда я чувствую себя счастливой. Я знаю, что у меня точно такие же дети. Так принято у нас в семье. У нас, ну, как бы дети занимаются тем, всем, пятым, десятым, но им не подойдет априори система вальдорфская, может, она бы им и была полезна, но она им просто не подойдет психологически, потому что они не смогут там проживать, там, я не знаю, ну, вот все эти вещи, да, это йога, там, и так далее, связь с природой, ну, это я так уже шучу, конечно, но... Я к чему говорю? Тут нужно подбирать по себе, конечно, по себе, по своим, ну, то есть по тому, как принято в семье, по тому, как вы чувствуете ребенок, там, готов к такой системе или к такой системе. Есть дети, вот у меня ребенок, да, занимался тоже дошкольного развития в школе, и мне психолог постоянно говорил, что она у вас раньше выполняет задания, раньше других детей быстрее, ну, там, она выполняет правильно, но ну, как бы тяп-ляп, ну, я знаю ее то ли недостаток, то ли преимущество, не знаю даже, как это обозвать. Ну, такую особенность. Вот. И она начинает скучать. И мы прекрасно понимаем, что это какая-то другая методика. Это методика для детей, которые, допустим, ну, не любят останавливаться, не любят вот этого вот проживания, о чем говорю, не любят, окей, ничего нет в этом страшного, да? Кто сказал, что страшно, если ребенок написал неровно? Ну вот, это у нас в системе, понимаете, какая-то просто фишка. Это даже кто-то недавно в Фейсбуке выкладывал, но у меня просто возмущение жуткое вызвало, потому что ребенок все решил правильно, но написал как-то непонятно, как-то каструбатор где-то зачеркнул, ему там вместо там, ну хорошо, снизь там за неаккуратность, допустим, оценку, ладно, хотя это бред собачий. Но, ну, мы же оцениваем неаккуратность, да, что мы оцениваем, вот. Ну, то есть, да, как-то так, ну, допустим, ну, ладно, снизь там вместо 12, если он правильно решил, поставь ему 10, ну, поставь ему 10, ладно. Нет, там была шестерка или пятерка, что-то такое, все подчеркано красным, ну, учитель неадекватен, как бы, но мы как бы понимаем, что это следствие системы. То есть неадекватность учителя в данном случае следствие системы, которая не предполагает того, что ребенок может писать свободно, как ему хочется. Да? Вот. И поэтому вот Повернусь к этому вопросу.
Чтобы его разумели, ему... по-будному, то ребенок.
Конечно.
Для чего для писать все такие аккуратные?
Да.
Да? Я вот по поводу «плохо пишет» приведу пример из своей личной практики.
Можно я просто попрошу, простите, пожалуйста, я попрошу сильную паладину помочь мне вот это скрутить, вот это все, а пока мы будем разговаривать.
Ну, так отклонюсь, что у меня трое детей, и на данный момент двое из них на домашнем обучении, потому что я решила не бороться с ветряными мельницами, потому что это не имеет никакого итога.
Все трое на домашнем обучении?
Ну, третьему 3 года, поэтому он автоматически на домашнем обучении. Старший 11 лет. Так вот, когда у меня средняя дочка в 1 классе, я пришла в класс, и меня учительница встретила, возгласы: «Боже, все ужасно!» Я просто задала вопрос: «Как дела?» Я говорю: «А что случилось?» «Вы не представляете, это кошмар!» Я вам говорю, как она говорила. Я говорю: «Что случилось?» «Она ужасно сегодня писала!» И вот здесь я смотрю на себя. Стоит учитель, я и мой ребенок, который уже буквально чувствует себя какой-то собачонкой. И вот здесь я поняла, что это бесполезная борьба, что учитель спит, и его надо просто будить. И вот здесь я ей задаю вопрос: так а что все-таки случилось ужасно? Учитель проснулся. Я говорю: что случилось ужасно? Она ударилась, упала, ее здоровью угрожает опасность. Она кому-то угрожает, вам, ученикам. Нет. Говорю: поверьте мне, что она будет писать в институте всю жизнь и чувствовать себя уверенно. И вы сейчас можете мне ответить на вопрос, что ужасного случилось? И вот здесь я получила ответ, который хотела. Ничего. Учитель проснулся. Наши учителя спят, и это проблема всей системы. Их надо на самом деле не усыплять с того момента, как они попадают в педуниверситет. А попадают они в педуниверситет часто, и мы знаем, это не секрет. Потому что туда легче всего, дешевле всего, и как бы хочется в Киев. Вот так. Или куда-то в столицу, да, или там во Львов. Давайте будем объективны. Вот мне бы хотелось, чтобы наша система начала изменяться еще до того, как они становятся учителями. Чтобы они шли в учителя, потому что они хотят помогать. Не давай я тебе причиню добро, и не давай я в тебя вобью знания, а давай я буду твоим проводником и поделюсь с тобой тем, что я знаю. Вот мне бы хотелось так. А пока я говорю, я буду помогать как могу, но детей не отдам.
Спасибо. Мы вернулись, на самом деле, к тому, с чего мы начали, по сути дела. Так что можно завершать потихоньку. Я только хотела сказать еще одной очень важной темы не коснулись, которая называется система оценивания. Тут можно тоже очень долго говорить, но я приведу просто пример, опять-таки, из практики. Вот, и тут будет все очевидно, да, и можно будет не говорить. Вот, когда ты задала вопрос, вернее, не вопрос, а у нас была такая игра с детьми, кстати, 10-летками, вот, которые говорили, которые должны были придумать какие-то, ну, прогрессивные, да, системы для школы. Вот, и, значит, дети придумали такое, что я себя оцениваю за урок, учитель меня оценивает за урок, и потом мы как бы сверяем эти оценки, и там, ну, грубо говоря, нечто среднеарифметическое выводится. Это озвучил ребенок, кстати, 10-летний, поэтому, то есть тут можно говорить абсолютно об их адекватности, вот, и я считаю, что это, конечно, не так просто должно происходить, могут быть разные критерии оценивания в данном случае, разные формы оценивания, не только оценки, может быть, да, ну, как бы, тут можно изобрести что угодно, но все сводится к тому, что вот эта система оценивания, которая у нас есть, она никуда не годится и не решает проблемы абсолютно, а, ну, как бы справедливого оценивания знаний. Вот. Поэтому, чтобы завершить, да, нашу сегодняшнюю подытожить, вот, можно сказать одно, что на самом деле все эти, ну, как бы идеи, да, которые возникают у многих людей и озвучиваются, они достаточно просты в реализации. Проблема именно в том, что мы, ну, как бы не знаем, не можем, не хотим внедрять, и сами же жалуемся на систему, в которую мы не хотим менять, и хотим, не можем, ленимся. Вот, поэтому я призываю всех присоединяться к системе. Может быть, у нас в идеальном случае все-таки получится, да, на данных событиях, которые дают нам шансы в разных направлениях, сделать что-то такое, типа умной школы, какой-то такой проект, к которому можно присоединиться со всеми своими идеями и как-то влиять на этот процесс. Я все-таки в это верю. Вот, именно поэтому нахожусь здесь. Вот, и, или если у нас не будет такого одного портала, да, у нас есть достаточно много других площадок. Вот в Фейсбуке, например, если кто есть, мы уже создали такую группу, называется она «Реформы в школьном образовании». Вот, можно с этого начинать, да, можно создавать свои какие-то площадки, которые, к которым привлекать людей. Но как бы эту тему я считаю необходимо обсуждать. Необходимо обсуждать и предлагать конструктивные методы решения проблем, которые сегодня, ну, сегодня и в прошлый раз постоянно мы озвучиваем. Вот, только таким образом можно справиться с системой, вернее, даже не надо с ней бороться, да. Многие говорят, бороться с системой, не надо с ней бороться, ее нужно трансформировать. Вот. На всем спасибо вам огромное, всем за то, что за внимание, за то, что вы были здесь, и присоединяйтесь. Спасибо.
Дякую вам за розповідь. Була єдина цікава, хоча я зовсім по-іншому трохи спеціаліст.
Спасибо. Я так включила.
Точно включила?
Так.
Шановні земляки, доброго вечора вам, доброго здоров'я.